В эфире беседы по истории православного монашества.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. С вами опять сегодня иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица Гатчинской епархии. Мы продолжим с вами сегодня говорить о монашестве в Киевской Руси. В прошлый раз мы упомянули о византийском влиянии на первоначальное русское монашество. Совершенно очевидно, что не только монашество, но и в общем и целом многие формы церковной жизни при крещении Руси уже устоялись во многом, имели высокое развитие Византийской империи, и именно оттуда Русь, только что крещенное киевское молодое государство, восприняла и формы церковной жизни, в том числе, конечно, и монашество, его место и роль в жизни церкви, и даже, я бы сказал, в жизни государства. Так византийское влияние не ограничивалось, конечно, только лишь упоминавшимися нами контактами и таким вот благословением Афона, преподобного Антония, и в его лице первоначальное русское монашество. Важный фактор – это то, какое место вообще занимало монашество Византийской империи. Говорили об иконоборчестве, это была целая эпоха в жизни церкви, когда императоры, иконоборцы, у них была разработана собственная система богословия, было множество епископов их поддерживающих, то есть такое было серьезное очень движение, которое по сути своей являлось еретическим, оно так и было именовано, и так было осуждено на Седьмом Вселенском соборе. Но вот до этого времени, в течение нескольких десятилетий, это период больших борений в жизни православной церкви. Но вот после того, как этот период завершился, происходит серьезное усиление и вообще расцвет, и рост монашества Византийской империи, увеличение числа монастырей и их значением и влиянием только возрастало. Связано это было в немалую степень с тем, что движение иконоборческое, оно ведь не ограничивалось только борьбой со святыми иконами и образами. Оно было такое вот более, можно так сказать, широкое модернистское движение внутри церкви, преследовавшее цели объединить, унифицировать разрозненные группы христиан и в тот момент уже появившихся мусульман, может быть, которые, в общем-то, тоже были и до сегодня остаются иконоборцами, не приемля священных изображений святых или Бога, или ангелов. Как известно, мусульманские мечети украшены только такими орнаментальными росписями. И одним из таких вот аспектов иконоборческого движения было неприятие монашества, о чем мы также уже ранее упоминали в предыдущих беседах. Так вот, когда иконоборчество проиграло борьбу, представители монашества, будучи иконопочитателями, защитниками икон, оказались победителями также вот в этой борьбе, и это в немалой степени способствовало росту и расцвету монашества именно после иконоборчества. В этот период появляется большое количество так называемых ктиторских монастырей. То есть вот помимо монастырей, которые основывались вокруг знаменитых подвижников, старцев, таким вот, можно сказать, естественным образом, когда люди тянулись к подвижнику, хотели рядом с ним жить, учиться от него, и таким образом возникали большие монастыри. Ну, в общем-то, в основном мы именно о таких примерах говорили. Это, конечно, главный двигатель монашества. Ну вот монашеская жизнь культивировалась и другим образом. Когда какие-то знатные люди жертвовали значительные суммы денег на устройство монашеской жизни. И здесь, может быть, не всегда обязателен был какой-то такой выдающийся подвижник, который бы привлекал к себе множество людей и множество пожертвований. А вот такие ктиторские монастыри образовывались желанием, волей благочестивых, знатных, богатых людей, которые назывались ктитор, то есть благодетель. И, конечно, само по себе даже такое вот происхождение ктиторского монастыря, оно не исключало наличие или появление на той или иной стадии в нем подвижников, и могли эти два способа происхождения монастыря существовать параллельно, и до сегодня, в общем-то, такие примеры, они существуют. Так вот, эти ктиторские монастыри могли быть весьма небольшими общинами, которые содержались вот этими ктиторами-жертвователями. Это могли быть какие-то сановники или члены императорской фамилии, знатные полководцы, которые на склоне лет сами могли принимать монашество в этих монастырях. Эти монастыри зачастую становились такими семейными усыпальницами, где члены этих семей ктиторов желали, если не принять монашество на склоне лет, то похоронены. Но вообще процент принимавших монашество в поздней уже Византии, он был очень велик. Некоторые исследователи Византии говорили, что вот империя монахизировалась после вот иконоборческого периода. Настолько вот значительным было переплетение института монашества с жизнью государства, с жизнью всех слоев византийского общества. Так вот, первые монастыри на Руси, в Киеве, которые, между прочим, ну, так косвенно упоминаются, видимо, в повествованиях о жизни преподобного Антония Печерского, были именно ктиторские монастыри, основанные Ярославом Мудрым. Это два монастыря в Киеве, вот доподлинно о них известно. Это вот такие вот считаются самые, можно сказать, ранние. Это монастыри Святого Георгия, мужской монастырь, и Святой Ирины. Почему Святого Георгия и Святой Ирины? Ну, потому что Ярослав Мудрый в крещении имел имя Георгия. И в честь своего покровителя, Святого Георгия Победоносца, был основан Георгиевский монастырь, ктиторский монастырь, княжеский. И святой Ирины в честь его супруги, великой княгини Ирины. Ну вот, монастырь Печерский, монастырь, основанный преподобным Антонием Феодосием, его продолжателем, Киево-Печерский монастырь, ставший впоследствии Киево-Печерской лаврой, это другая линия, линия монастырей, которые основывались подвижниками, основывались их трудами, их благочестием, которое привлекало людей и тех же князей, да, и которые жертвовали на развитие, на строительство, на жизнь монастыря. Но вот в чем различие? Ктиторский монастырь, его строительство осуществлялось по воле жертвователя, князя ктитора, и он продолжал зачастую, вот этот ктитор, строитель монастыря, влиять на жизнь монастыря. По его воле могли меняться игумены, то есть строительство, конечно, по его совету, где церковь, какую церковь, в честь кого. Вот все такие аспекты хозяйственной и административной жизни монастыря, мнение ктитора учитывалось в них. В то время как вот такие монастыри, как Киево-Печерский монастырь, существовали в достаточной степени независимо от князей, иногда порой даже входили в конфликт с властью, с князьями. Как нам известно, из Киево-Печерского патриарха на самом раннем своей стадии, да и в поздние какие-то моменты. Ну вот, если говорить о самом раннем эпизоде, тогда вот было всего несколько братьев, когда преподобному Антонию пришли дети знатных сановников. Один из них вскоре сам будет поставлен игуменом Варлаамом. Двое таких знатных очень детей-вельмож пришли в монастырь и были пострижены. И это вызвало огромнейший гнев, а не просто раздражение, а настоящий гнев со стороны их отца и близкого очень князю человека. И, в общем, это был конфликт с князем, с великим князем киевским. И он чуть было не дошел до того, что все монахи могли покинуть пределы, но удалось погасить. Нашлись миротворцы в лице княгини великой и других людей, видимо, которые убедили князя и убедили монахов не уходить, и князя сменить гнев на милость. Такой вот эпизод конфликта. Конечно, такое невозможно было представить в ктиторском монастыре. Если говорить в целом о монашестве Киевской Руси, то, конечно, такой есть важный фактор, как скудость исторических источников до монгольского времени, этого раннего периода Киевской Руси. Есть у нас, конечно, летописи есть какие-то свидетельства, очень немногочисленные археологические свидетельства. Мы понимаем, что очень пострадал Киев и вообще многие города, вся Киевская Русь пострадала от нашествия монгол, особенно первый период разорения, бедствий и перипетий, пожаров. В общем, до нас дошло не так много свидетельств о том, что было тогда. И даже есть очень спорные свидетельства даже о митрополитах, кто возглавлял, как управлялась церковь вот эти первые десятилетия после крещения Руси. Существует, конечно, летопись, знаменитая повесть временных лет, составленная знаменитым монахом Киево-Печерским Нестором преподобным, который мощами сейчас почивает также в ближних пещерах. Другие летописи, которые сохранялись, переписывались и дошли до нашего времени. Какие-то единичные литературные памятники, как, скажем, слово о законе благодати. И, конечно, вот такое очень важное для нас житие преподобного Антония. Историки говорят о том, что оно было, да, оно было известно на протяжении нескольких столетий, но вот в результате вот этих всех упомянутых бедствий, нашествий, войн, оно не дошло до нашего времени. Мы сегодня поговорим о трех важных фигурах. О преподобном Антонии, о котором мы говорили, в общем-то, уже достаточно в прошлый раз, преподобном Антонии Печерском, преподобный Илларион, или Никон в схеме Печерский, и преподобный Феодосий Печерский, игумен, которого именуют начальником общего жития, общежительного монашества на Руси. Вот три важные человека, церковные деятели XI века. Кто такой был Илларион? Вот преподобный Антоний, когда пришел в Киев, он поселился в уже вырытой пещере. И считается, что он поселился в пещере, вырытой Илларионом, именно пресвитером Илларионом, который сам ископал пещеру, будучи благочестивым пресвитером. И он не удовлетворялся жизнью простого священника. Он жаждал уединения, бдения и поста усиленного. Он уединился вот в этой пещере на берегу Днепра. Однако его подвиг не остался неизвестным, а слава о его молитвах и подвигах дошла до великого князя, который решил поставить его митрополитом, митрополитом всей русской земли. Вот так считается, что именно вот этот Илларион был автором знаменитого произведения такого древнерусской письменности слова о законе и благодати. Кто такой был вот этот митрополит Илларион Киевский? Здесь историки спорят, и вот это как раз тот момент, который до нас дошел в таких обрывочных летописных сведениях, и картина того, что было на самом деле, недостаточно ясна. Ну, представьте себе, вот сейчас, допустим, кто-то бы спустя там, 1000 лет пытался бы понять, что происходило в нашей стране, скажем, опираясь лишь на, скажем, на какую-то одну газету официальную, правительственную, либо на содержание какого-то одного новостного канала. Ну, достаточно трудно установить вот полноту картины без учитывания мнений каких-то других источников. И вообще, что происходило на самом деле. Картина будет достаточно однобокая. Так вот, в общем-то, до нас, конечно, дошла историческая картина очень в таком вот ограниченном виде того, что было на самом деле. И много поэтому историки предполагают, делают какие-то предположения, гипотезы на основе того, что имеется, исходя из какой-то логики, исходя из других исторических фактов, прецедентов. Так вот, что историки полагают по этому поводу митрополита Иллариона? Дело в том, что изначально русская церковь была основана вот при крещении, появилась митрополия русская, она занимала какое-то самое дальнее, там, не знаю, 50-60-е места в списке митрополий, епархий Константинопольского патриархата. И русские митрополиты поставлялись в Константинополь, посылались, и первые митрополиты были греки. Вот митрополит Илларион, это был первый русский митрополит, который был поставлен по воле князя Ярослава Мудрого. И вот как это получилось? Что это было за поставление? Ну вот, по всей видимости, князь Ярослав Мудрый, будучи выдающимся политиком европейского масштаба, хотел, чтобы молодая русская церковь была независимая в управлении. Это слово такое нам сейчас известное, автокефальное. и содействовал тому, чтобы вот епископом и митрополитом был поставлен Илларион. Но это, видимо, вызвало недовольство и противодействие со стороны патриарха, и какое-то было достигнуто соглашение, и митрополит Илларион оставил кафедру и принял великую схиму. Дальше продолжал жизнь в Печерском монастыре. В схиме он получил имя Никона. Это такая вот очень правдоподобная гипотеза. Но если о преподобном Антоне, мы уже упомянули, его житие не дошло, об Илларионе дошли какие-то свидетельства, но все же здесь большое место уделено гипотезам, разным предположениям, то вот третья фигура очень важна, преподобный Феодосий Печерский. Его житие до нас дошло, и это житие было написано непосредственным его учеником, свидетелем его жизни, при жизни многих очевидцев его учеников, то есть по горячим следам, по живому воспоминанию и вдохновению. Автором жития был уже упоминавшийся преподобный Нестор, летописец, монах Нестор Печерский. Он был человек очень образованный, был знаком с житиями многих святых, использовал жанр агиография, жизнеописание святых, он владел этим жанром, но житие преподобного Феодосия, оно полно таких очень характерных черт и деталей, и мы действительно встречаем там нашего русского святого, какой он был, удается почувствовать этого человека. Преподобный Феодосий, его роль состояла в том, что он не просто был великий аскет, а он был великим аскетом, подвижником, таким же, как и преподобный Антоний или преподобный Никон Печерский, но он также обладал великим даром учителя, воспитателя, администратора. Он был не самый первый игумен, как мы упоминали, да, Варлаам был игумен, но после того, как игуменское место освободилось, преподобный Феодосий был поставлен игуменом, уже пройдя жизнь и завоевав большой авторитет у всей братии. Преподобный Феодосий, как мы сказали, именуется начальником общежительного монашества на Руси. Прежде всего потому, что он известен, это упоминается в его житии тем, что он ввел самый настоящий общежительный устав стыдийского монастыря в свои обители. Он очень много послужил устройству монастыря, строительству монастыря. Первые монахи поселились в пещерах. И сначала в одной пещере, выкопанной преподобным Илларионом Никоном, а потом эти пещеры расширялись. Но через уже несколько лет возникла потребность, в общем-то, необходимость совершать постройки. Ну и главное, что появились какие-то средства для такого строительства. Была дана земля, и вот этим занимался во многом уже преподобный Феодосий. То есть монастырь разросся. Монастырь разросся и стал из простой небольшой общины уже таким сложным организмом. И, конечно же, для существования такого стройного организма требовались какие-то правила, то, что известно под названием устава. Известно, что преподобный Феодосий специально послал в Грецию одного из монахов, чтобы получить список стыдийского устава. И он получил этот список. И он не только его получил, но и он большие усилия приложил для того, чтобы применить этот устав, чтобы его воплотить в жизни, чтобы братья по-настоящему его соблюдали, чтобы внедрение этого устава принесло плоды, ради которых-то устав этот и был написан преподобным Федором Студитом. Монахи Печерской обители во времена Феодосия проводили свой день в молитве и рукоделии. Это был трудовой монастырь. Мы знаем из жития преподобного Феодосия, известно, что в монастыре ежедневно служились утренние часы и литургия. Ну а между богослужениями монахи трудились. Что они делали? Они плели лапти, делали шляпы, которые потом продавались в городе. А на вырученные деньги закупалась еда, прежде всего зерно. И это зерно монахи сами мололи, и сами делали муку и пекли из него хлеб и просфоры. Весной, летом братья работали в поле, в огороде, то есть производили себе необходимую еду. Еда была весьма скудной, простой. В основном это был хлеб и вода. А вот в будни, в субботу и воскресенье варились каша и что-то такое вот горячее, какой-то суп овсяный или что-то такое. Но часто вот не было никакой каши и даже хлеба. Все вместе ели в трапезной. Была трапезная специальная. И не разрешалось по уставу, это очень строго соблюдалось, и преподобный Феодосий настаивал на этом пункте, чтобы братья не брали с собой никакую пищу из трапезной в келье. Преподобный Феодосий сам был очень строгий постник и аскет, но он не распространял это на всех других. Он понимал, что подвиги в общем житии, они отличаются от такого одиночного подвижничества. И какая-то усредненная мера золотого пути соблюдалась в общежитии. Киево-Печерский Патерик, сборник житий преподобных печерских, многие из них, те жития, которые вошли в Патерик, они почивают и до сего дня мощами своими нетленными в ближних пещерах Киево-Печерской лавры. И вот один из этих святых, преподобный Никола Святоша, князь Черниговский, его жизнь, она описывается и передает очень хорошо дух того, как жили монахи в то время в Печерском монастыре. Так вот, Никола Святоша — это был князь Черниговский Святослав, правнук великого князя Ярослава Мудрого. В 1106 году поступил в число братья. И вот в житии описывается, как он проходил свой подвиг монашеской жизни. Невообразимо высокое происхождение. Не было совершенно никакого исключения. Исполнял все монастырские работы, которые выполняет любой простой послушник. Он 3 года работал на самом тяжелом монастырском послушании на кухне, откуда выходил только в храм на богослужение. Затем еще 3 года был привратником, то есть служил вот всем, да, ну, открывал ворота, да, вот князь. Прислуживал другим монахам в трапезной, и после многолетнего такого послушания трудового он шел на уединение по благословению игумена. Ничего в монастыре, особенно да, в общежительном монастыре, не совершается без благословения. Он выстроил себе маленькую келью, где молился и предавался уже подвигу безмолвия. Интересно, что преподобный Никола Святоша, первый монах, о котором прямо вот упоминается, что он имел непрестанную молитву Иисусову. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», что она не сходила с его уст. Несомненно, другие монахи, преподобный Антоний, Феодосий, также имели эту молитву, но просто вот их жития об этом непосредственно не говорят, а здесь прямо вот этот момент упоминается. Так что вот он один из первых делателей Иисусовой молитвы, отмеченный в русской географии. Почти 40 лет он подвязался в монастыре, и также Киево-Печерский Патерик упоминает о том, что его брат, который очень тяжело заболел, получил исцеление от того, что одел рубашку вот этого святого преподобного Николы Святоши. Когда поступал в монастырь, он все свое княжеское достояние, что у него было, конечно, было немало, раздал нищим. Вот такой пример, который передает, наверное, дух братья Печерского монастыря, почему он так был привлекателен для людей, для простых людей, и имел громаднейший духовный авторитет, именно этот монастырь. Это вот настоящая монашеская традиция существовала вот в этом общежительном монастыре Киево-Печерском, который стал не просто образцовым монастырем для других монастырей, а он стал ну, таким вот рассадником святости и благочестия. Эта традиция изливалась из него на многие-многие другие области и земли. Нужно сказать, что после крещения Руси, вот до монгольского нашествия, возникло много других обителей. По мнению историков, в основном это были, конечно, ктиторские монастыри. И вот основная особенность, что они были недалеко от городов или в самих городах основывались. Ну, во-первых, это по безопасности так было безопасно существовать. Но и то, что они контролировались князьями, ктиторами. Ну вот упоминается, что в одном Киеве в то время возникло почти 20-17 монастырей, по мнению некоторых историков. Строятся монастыри вне Киева, конечно. Здесь нужно упомянуть и, скажем, Тиму-Таракань, это да, вот ростовские да, земли, Приазовье. Появляется в Переяславле, в Чернигове, в Суздале. Это уже то, что мы говорим, Великороссия, да? В Новгороде. Разумеется, Новгород – это второй очень большой важный центр на Древней Руси, и там также десятки монастырей возникли. И, конечно, это вот Антониев монастырь, преподобного Антония Римлянина, Варлама Хутынском монастырь, это тоже вот прославленная домонгольская обитель. И, конечно, Юрьев монастырь. Вот Юрьев монастырь был Ктитерским монастырем, основан также Ярославом Мудрым и в Новгороде, уже не в Киеве. Все это монастыри с очень богатой историей, и во многих из них и сейчас, уже после периода советского запустения, возродилась монашеская жизнь. Всего, по мнению историков, вот до монгольского нашествия на Руси, вот историки насчитывают до 70 обителей, расположенных в основном в городах и их окрестностях. Вот таковы были особенности монашеской жизни в ранний период киевский. Мы упомянули некоторых святых. В следующий раз продолжим с вами говорить о монашестве Древней Руси. С вами сегодня был иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого. До следующих встреч. Божье благословение да пребудет со всеми вами.